наши дорогие, наши любимые, обожаемые, замечательные слушатели. Это подкаст «Что дальше?». Вы включили нас, чтобы послушать про еще один интересный карьерный поворот и карьерную историю, у которой есть чему поучиться. Меня зовут Настя Курканская.
Здравствуйте, дорогие. Это подкаст «Что дальше?». Меня зовут Даша Черкудинова. Мы делаем этот подкаст вместе с Настей и с Яндекс.Практикумом.
Яндекс.Практикум – это сервис онлайн-образования, наш любимый, где вы можете уйти в IT и переучиться быстро, легко, задорно, интересно на какую-нибудь классную, модную, высокооплачиваемую IT-специальность. Вот мне кажется, это все, как бы, чего хочет женщина и чего хочет мужчина. Это вот этого. Что сегодня у нас с тобой, Даш?
Сегодня у нас с тобой история, которая воплощает действительно вот мечты многих. Мы поговорим сегодня о том, как строить корпоративную карьеру и из линейного сотрудника, дизайнера в нашем случае, трансформироваться в начальника целого сервиса.
Привет, меня зовут Гена Лохтин, и я руковожу универмагом в Яндекс.Маркете.
Универмаг – это проект Яндекс.Маркета. Это модное онлайн-пространство, где локальные бренды собраны в одном месте.
И я учился в железнодорожном лицее в Иркутске. И прямой путь был в Иргупс, это железнодорожный университет. Но я решил, что я не хочу связывать свою жизнь с железной дорогой. И мне интересен дизайн, потому что в школе я уже зарабатывал деньги на дизайне. Я подумал, что этому нужно дообучиться. Вот, я пошел на маркетолога, потому что на третьем курсе была развилка. Либо маркетинг, либо дизайн. Но в итоге я доучился до третьего курса, прикоснулся, начал слушать, что они там про дизайн рассказывают. А у меня уже была зарплата, там, не помню, 70 тысяч рублей, что было вообще-то очень много. В Иркутске 15 лет назад или сколько-то больше. Я подумал, что чем-то я тут не тем занимаюсь. Слушаю людей, которые уже давным-давно не прикасались сами к снаряду, не делали ничего, только теория. Вот и ушел.
Давайте поясню, как Гена зарабатывал 70 тысяч рублей в Иркутске. В школе он начал с маленьких дизайнерских задач. Оформить приглашение на свадьбу, сделать картинку на воздушные шарики, ну и всяких таких. А потом он начал делать сайты, логотипы и брендинг местному бизнесу.
Ты работаешь больше 10 лет в Яндексе и начинал там младшим дизайнером. Сейчас у тебя под руководством целый сервис. Давай отмотаем время на вот эти 10 лет назад и расскажи, каким ты тогда был и как тебе удалось попасть в такую большую и крутую компанию.
Я хотел переехать в Шанхай. Это была моя первая заграница в жизни, Китай. И мне понравилось. Я решил, что я хочу попробовать там пожить. Накопил денег примерно на 3 месяца работы. Ну и подумал, что буду брать заказы на удаленку. Но в этот момент со мной связались из Яндекса. И такие, типа, а может, поговорим? И в итоге я переехал в Москву, прямо в Яндекс, сразу же. То есть я переехал в субботу, в понедельник вышел на работу, пройдя дистанционные собеседования, удаленные по скайпу, еще зума не было на тот момент. И я думал, что я перейду на год. Но как-то что-то затянуло. Сильно затянуло здесь. Я понял, что на самом деле это, ну, классное место работы. И то, что мне нравилось в дизайне, это учиться новому. Сначала ты сделал сайт отелю, узнал, как отельный бизнес работает, потом ресторану, не знаю, потом там кому-то еще. И в Яндексе это не потерялось, а наоборот умножилось, потому что в Яндексе, ну, это такой институт для меня, буквально, потому что я ушел из института по причине того, что мне не хватало там нормальных знаний. А в Яндексе как раз я начал получать те знания, которых мне хотелось. И еще мне за это деньги платят.
Чем ты зацепил Яндекс так, что они тебя вызвали из Иркутска? Была какая-то у вас коммуникация, или они просто видели где-то твои дизайны?
У меня было портфолио собранное, портфолио с брендингом в основном. Я подумал, что я хочу заниматься там логотипами, делать фирменные стили, идентику. И ребятам из Яндекса понравилось, они предложили поговорить, но в итоге я пришел делать сайты. Даже браузер. Я шел на авантюру, полную секретный проект в Яндекс, куда-то там, непонятно, что делать. Пришел из самого-самого низа пищевой цепочки младшим дизайнером, начинал рисовать какие-то там доделочки. Вот тут дорисовать, тут за кем-то доделать, тут иконки, тут баннеры какие-то на других размерах просто нарисайзить. Такая была работа с самого начала.
ты сейчас упомянул, я помню, что я читала вот у тебя в Инстаграме об этом, что когда ты только приехал в Москву, когда ты только начинал, тебе казалось, что ты хочешь делать фирменные стили, логотипы и прочее, а потом ты начал делать интерфейсы. И я помню, что ты писала, что ты как бы был не супер эксайтед по этому поводу. Сейчас, если слушать эту историю, кажется, ну, типа, странно, почему? Ну, вроде бы интерфейсы — это же как будто самое модное и как будто клевое, что можно делать.
Помню момент, когда запускался Яндекс.Браузер, и какая-то была большая помпа, и какой был кипиш, и как все там просто были супер в возбуждении, все журналисты, все вообще, все на свете, были сливы всякие, и какая была крутая презентация. И да, действительно, кажется, что это была такая штука, которой классно было прикоснуться в тот момент.
Да, мне очень хотелось сделать именно логотипы и фирменные стили, а не сайты. Вот прямо сейчас, наверное, могу понять, почему. Наверное, мне больше хотелось заниматься творчеством. Там больше возможностей для творчества, больше возможностей для самореализации. В интерфейсах творчество есть, но оно там по остаточным принципам. Потому что все-таки ты делаешь продукт, который создается в Яндексе, по крайней мере, для миллионов людей. И поначалу, когда ты приходишь неопытным, ты такой, типа, я точно знаю, как правильно, как люди пользуются интерфейсами. Почему ты так думаешь? Потому что на самом деле у тебя есть только свой собственный опыт и, возможно, еще опыт пары твоих друзей, которые ты видел. А оказывается, люди вообще не так пользуются всем. И тебе нужна аналитика, тебе нужны данные, тебе нужны куча исследований. То есть на самом деле вместо того, чтобы просто сесть и что-то нарисовать в интерфейсах, тебе нужно очень много провести работы в фоне, которую не видно пользователю снаружи. В фирменных стилях, в логотипах такого нет. Конечно же, на самом деле и там есть суперсильные специалисты, и там работа требует тщательного, скрупулезного анализа, но одно ближе к творчеству, другое чуть-чуть дальше.
Друзья, этот подкаст новый. Мы начали его выпускать не так давно, поэтому ему очень нужны ваши оценки, ваши лайки, ваши сердечки, ваши комментарии в Apple подкастах и звездочки там. Пожалуйста, оставляйте нам ваши отзывы, пишите, кого вы хотите услышать у нас в гостях, чьи истории карьерные вам интересны. Может быть, конкретных людей, а может быть, каких-то людей, которые пришли в какую-то специальность, к которой вы не знаете, как подступиться. Мы все прочитаем и обязательно последуем вашим советам и пожеланиям.
Обычно в нашем подкасте герои рассказывают о том, как они уходят из компаний или из мест, в которых они работали много лет, или из сфер, в которых они много работали. Это была и Маша Рускова, которая нам рассказывала, как после долгих лет работы репортеркой она стала тренеркой нейросети. Это была и Даша Камкалова, которая больше 10 лет работала в дата-индустрии, а после этого начала свой собственный проект, запустила свой собственный стартап для поддержки женщин. Послушайте тоже эти эпизоды обязательно. Сегодня у нас разговор чуть-чуть про другое. Мы с Геной говорим о том, как можно вертикально расти, оставаясь в одной большой-большой компании.
В Яндексе есть инструмент, который называется ротация. Яндекс выглядит внешне как одна цельная большая компания, где все 10 тысяч человек, они знают друг о друге, каждый что делает, что, конечно же, не так. Но при этом это суперэффективная структура, потому что очень много коммуникации внутри. Но, по сути, Яндекс — это группа компаний, разные бизнесы абсолютно. И в этих разных бизнесах есть сотрудники. И там маркетолог, и там. И если мне надоело работать, скажем, в Яндекс.Лавке, то в целом я могу не увольняться из Яндекса. Я могу попробовать перейти в Кинопоиск, например. Вот, и это классный инструмент. Классный и для компании, потому что она не теряет сотрудника, который уже точно проверен, квалифицирован. То почему бы ему просто весь свой опыт не сохранить и все, что у него есть, не сохранить, перейдя в другой сервис. И для сотрудника, которому не так болезненно будет. Увольнение — довольно болезненный процесс для многих. Вот, и тут кажется вин-вин, что, собственно, и было. Я задавал себе вопрос, почему я в Яндексе 11 лет просидел, как это вообще получилось. Но на самом деле это много разных компаний внутри, у которых совершенно разные принципы работы, совершенно разные там масштаб, роли мои внутри были.
Гена, вот скажи, пожалуйста, допустим, я работаю в одном каком-то проекте и понимаю, что он мне очень сильно надоел. И я просто уже больше не могу там в нем работать. При этом я не очень хочу покидать корпорацию. Мне в ней уютно, комфортно, нравится культура, нравятся люди. Все нравится, компенсация нравится очень сильно. Но вот тема больше не зажигает. Я вот уже к психологу сходила, к HR сходила, с начальством поговорила. Ничего не помогает. Хочется перейти куда-то в новую сферу. Как это сделать?
Что нужно сделать? Нужно посмотреть на список вакансий, которые есть в компании. Они регулярно публикуются. И сначала они публикуются внутри, только потом они уже публикуются наружу. Вот, возможно, сразу там что-то найти. Это один способ. Другой способ чисто человеческий. На самом деле в Яндексе легко можно разговаривать с другими людьми, прийти и поговорить там, не знаю, в Кинопоиск. Типа, нравится сервис, классный, очень люблю кино, хочу с вами работать сильно, вот что умею, пожалуйста, возьмите. Но ты переходишь бесшовно, у тебя сохраняется, как правило, там зарплата, все твои плюшки. Это приятно, это удобно.
Угу. Но это если какой-то горизонтальный переход, а ты же сделал переход как бы вертикальный, и плюс еще в какую-то параллельную сферу с тем, что ты делал.
Есть хороший ответ, как делать вот такие переходы. Если вы не знаете, как это сделать, то у вас не получится. Ну, потому что на самом деле нет никакого рецепта, нет никакого правила. Типа, если один человек так перешел, то это не значит, что другой перейдет точно так же. Я немножко, когда это сейчас буду озвучивать, буду чувствовать себя тренером по мотивации или кем-то таким вот коучем. Но скажу. Первое и важное, что нужно сделать, это просто желание. Оно должно внутри появиться, желание и понимание, что ты готов взять ответственность за это. Потому что, когда ты в функциональной роли находишься, тебе прилетает какая-то задача, у тебя есть шанс не справиться, облажаться. Там немного ответственности, и я, если честно, по этой позиции скучаю, правда. Потому что там не так много стресса. Когда ты руководишь сервисом, то есть обязательства перед людьми, перед сотрудниками, перед партнерами внешними. Угу. Поэтому супер много ответственности. Вот. И эту ответственность нужно быть готовым взять. А дальше, когда внутренняя уверенность в этом приходит, то нужно найти того, кто поможет тебе это сделать. Тебе нужно буквально прийти и сказать, что вот я сейчас возьму, не знаю, 10 человек, и они там заработают 100 миллионов рублей. А дальше это нужно еще сделать. Угу. Вот пока этой уверенности внутри не будет, нифига не получится.
И как ты оказался в универмаге?
Я помню этот момент, когда я занимался еще дизайном, и был первый релиз про то, что вышел универмаг на Яндекс.Маркете. И я такой, блин, какой крутой сервис, как я хочу делать его. Увидел это, вот у меня внутри что-то вспыхнуло, загорелось, и я забыл. А потом, ну, какая-то склейка... Кризис большой, все начало меняться, перестраиваться вокруг. Я начал внутренне сам себе задавать вопросы вообще, что я хочу дальше, куда я хочу двигаться. Я понял, что я хочу попробовать. То есть во мне давно свербит. Многие, наверное, люди, которые занимаются продуктом в дизайне, в разработке, они начинают чувствовать, что они уже примерно понимают, как вокруг другие команды работают, что у них, возможно, у них может получиться. Вот, я внутри себя это чувство носил, не знаю, лет 5, может больше. Я лет 5 не мог до этого дозреть. Я, блин, ходил и такой, я, кажется, могу сделать какой-то там продукт, но я пока не знаю, хочется, но боюсь, страшно. Вот, это внутренний процесс, который нужно было прожить. И как-то сошлось, потому что у меня был политический вес, было доверие, потому что я делал большие проекты в Яндексе. И... Я уже был не какой-то сторонний человек. И в целом это авантюра некоторая для всех. Рисковая для всех. Но сервис не очень большой. То есть, типа, это не масштаб Яндекс.Маркета. Это маленькая штучка внутри по сравнению с Яндекс.Маркетом. Угу. И поначалу, когда я начинал заниматься, то мне много раз посещало чувство, что я вообще-то не справляюсь. Что я вот здесь не понимаю. Здесь я не вывожу. Оно точно есть внутри. Но благо есть много умных людей вокруг, к которым можно прийти посоветоваться, что-то понять, понять, что вот здесь не хватает экспертизы. Но мне кажется, что на самом деле большинство руководителей, в принципе, такие. То есть, несмотря на то, что сильные руководители получают образование, лично меня привлекают всегда ребята, вот, которые скорее самоучки. Это не исключает того, что самоучка получает образование. Просто образование можно получить по пути. Когда ты чувствуешь пробел, дыру, вот в этот момент, мне кажется, получение образования гораздо ценнее.
А сколько времени потребовалось на то, чтобы почувствовать себя уверенно, чтобы вот не было вот этих мыслей, я не справляюсь и так далее? Ну, понятно, что они, наверное, и сейчас возникают периодически, но, наверное, уже не постоянные.
Полгода-год примерно. Вообще, я верю, что примерно полгода нужно в большой компании, а может, не в большой, полгода нужно в среднем, чтобы человек начал понимать, что происходит вокруг.
Это правда.
В любой специализации, в любой профессии ты первое время каким бы опытным сотрудником и специалистом не был, если ты приходишь в новый проект, ты начинаешь тупить. потому что вокруг много вводных, но где-то в воздухе висят, их нужно найти, собрать, что-то почувствовать. Но по-честному это ощущение, что что-то не хватает, оно не исчезает никогда, пока ты двигаешься. Если ты стоишь на месте, тогда, скорее всего, типа такого ощущения не возникнет. Все большие руководители, которых я знаю, большие, успешные, которые много бизнесов построили, они все испытывают сомнения или там дефицит в знаниях, но у них есть одна черта, они просто прут напролом. Сейчас вот быстро бежим, разберемся потом. Сейчас главное начать, а дальше по пути станет понятно.
А здесь хочется прервать Гену и поговорить с эксперткой нашей постоянной, нашей уже подружкой настоящей, Дашей Трачинской, продакт-менеджером Яндекс.Практикума. Узнаем у Даши, какие навыки нужны руководителю и как стать классным начальником. Привет, Даша.
Привет, Даша. Привет, Настя.
Как здорово, что ты к нам снова пришла и расскажешь нам сейчас все про то, как люди становятся большими начальниками.
Ой, спасибо, что позвали. Про начальников с удовольствием поговорю.
У нашего сегодняшнего героя, у Геннадия, у него такая траектория. Вот он вроде был арт-директором, да, дизайнером, а потом перешел в соседнюю структуру и стал там начальником по дизайну. То есть вот кажется, что стать начальником в области хай-фэшена невозможно, если ты не проработал 150 лет где-нибудь в глянцевых журналах и не знаешь наперечет все коллекции Balenciaga. Но выясняется, что это немножечко не так.
На самом деле, чтобы стать хорошим начальником, нужно в первую очередь быть не специалистом, хотя это тоже помогает. Чтобы стать начальником, нужно в первую очередь уметь быть хорошим начальником, руководителем. Это исторически два понятия, специалист и руководитель, которые путают. Потому что ну, у нас такая корпоративная культура, что продвижение в руководители получают обычно те ребята, которые являются самыми большими специалистами в своей области.
Mm-hmm.
Это имеет свои плюсы, но это не всегда полезно, потому что руководитель в первую очередь это человек, который из названия руководит другими людьми, и это отдельная специальная группа навыков, шире всего объединяющаяся в понятии софт-скиллы, да,
mm-hmm.
и вот для руководителя хард-скиллы на самом деле это софты. Поэтому далеко не каждый специалист может наскоку стать хорошим руководителем, и очень много примеров есть, когда компании от этого страдают. Давай поясним разницу между софт-скиллами и хард-скиллами. В общем, хард-скиллы — это какие-то навыки, относящиеся непосредственно к предмету экспертизы. То есть вот если у нас человек по профессии бухгалтер, то его хард-скиллами будет знание бухучета, каких-то деталей дела производства, экономики в целом, знания законодательства и так далее. То есть это навыки, касающиеся конкретной отрасли экспертизы. А софт-скиллы, или их еще называют гибкие навыки, они касаются не конкретной отрасли, а скорее это такие умения общего характера, больше связанные с личностными качествами. Например, навыки, вытекающие из эмоционального интеллекта, там, критическое мышление, то, как в целом человек умеет решать задачи, то, как логически человек умеет думать. Да? То есть это какие-то навыки, которые уже могут быть применены дальше на любую отрасль экспертизы.
Так, а в практикуме какие есть курсы для того, чтобы улучшить свои софт-скиллы? Я, кстати, помню, что я проходила бесплатную часть курса по менеджменту. Ну, я, кстати, почерпнула там для себя какие-то полезные вещи. Например, я поняла, что я никогда практически не объясняю людям, зачем им делать ту или иную задачу. Очень редко даю им какую-то широкую картину, а просто говорю там типа... Нарисуйте, пожалуйста, картинку, сделайте, пожалуйста, пост, там, посчитайте, пожалуйста, вот это, сделайте, пожалуйста, вот то. И они видят только свой маленький кусочек работы, а если я им говорю, типа, нарисуй, пожалуйста, картинку, потому что мы будем использовать ее там-то, там-то, сям-то, отдадим туда-то, а потом у нас еще запустится вот то-то, то человек сразу как-то лучше понимает задачу и вообще как-то ему приятнее как будто бы становится со мной взаимодействовать.
Конечно, не только приятнее взаимодействовать, но и эффективность возрастает, потому что когда ты понимаешь, что ты делаешь и зачем ты это делаешь, то результат обычно быстрее появляется, и результат появляется лучшего качества. Мы в практикуме очень любим учить софт-скиллам, потому что хотим наших студентов также и растить в карьерной лестнице, помогать не только первый шаг сделать, но и продолжать развиваться. Навыки общения ими может каждый овладеть вне зависимости от психотипа. Да, если возвращаться к вопросу, врожденное ли это или прокачивается. Конечно, это прокачивается, как любой другой навык, но и как у любого другого навыка есть биологически заданные границы, поле возможностей. Mm-hmm. Да? Выше своей головы не прыгнешь, как у нас любят говорить.
Угу.
Вот в рамках них можно развиваться, но мы никогда не рождаемся с этими способностями, развитыми на максимум. Вот. Поэтому угу. качаться всегда имеет смысл. И не только в спортзале.
Прикольно.
Качать гибкие навыки можно в практикуме. У нас есть много курсов, как конкретно про управление и руководство, и менеджмент, вот, который ты пробовала, и управление командой, так и есть курсы про... еще более общие мягкие навыки, например, про критическое мышление. И все можно попробовать бесплатно. В вводной части расскажут, что это за навык, зачем он нужен, кому он нужен, как его качать. И таким образом расти и развиваться в любой отрасли экспертизы, где бы вы ни были, становиться классными руководителями. Чем больше классных руководителей, тем больше счастливых сотрудников.
Это точно. Ну, кстати, еще... мне кажется, важно, что именно в корпоративной сфере очень смотрят именно на софт-скиллы.
Ну, зависит от культуры еще на самом деле. В Китае, например, руководители не разводят демократии. Там, чем более авторитарный стиль руководства, тем более качественным считается руководитель. В более западных культурах, конечно, трудно, потому что с самых первых ступеней ты решаешь задачи вместе с другими людьми. Почему так происходит? Потому что ты не можешь обладать всей экспертизой на свете.
Угу.
Любая задача тем эффективнее решена, чем больше сторон в ней рассмотрено, чем больше рисков учтено и так далее.
Угу.
Для того, чтобы, да, все стороны рассмотреть, нужно сходить ножками или ручками по Zoom до коллег из этих отраслей и с ними что-то обсудить.
Ну что же, пойдемте ножками, ручками коллегам обсуждать всякое и записываться на курсы софт-скиллов разнообразных.
Да, и становиться лучшими руководительницами.
Даша, спасибо тебе большое.
Спасибо вам, девчонки.
Спасибо большое, Даша, за такой классный ликбез. Мы возвращаемся к Гене. Гена — это герой нашего сегодняшнего выпуска. Он работает в Яндексе и руководит сервисом «Универмаг». Сделаю здесь небольшую справочку о его жизненном и творческом пути, чтобы вы чуть-чуть лучше понимали контекст. Гена пришел в Яндекс в 2012 году на позицию младшего графического дизайнера. И, конечно, тогда Яндекс был значительно меньше, чем он есть сейчас. Это уже была большая, солидная IT-компания, но дизайнеров там было не так много. Это сейчас их сотни, а тогда их было, ну, наверное, десятки. За 11 лет Гена сменил много разных должностей и много разных компаний внутри большой компании Яндекса. Он работал с Яндекс.Браузером, он запускал его, делал дизайн интерфейса, и из обычного маленького дизайнера Яндекс.Браузера он стал в какой-то момент арт-директором целого вот этого бизнес-юнита. Еще он работал арт-директором ЕДЕ и некоторых других юнитах. Постепенно Гена вырос, и из линейного сотрудника Гена превратился в менеджера, руководителя, директора.
Скажи, пожалуйста, какие шишки ты набил и какие уроки извлек, когда стал руководителем?
Вообще, вот если про ощущение быть руководителем, по-честному, я помню 4-5 раз, когда я пытался увернуться от этого. Я себя находил в роли руководителя внезапно. То есть я что-то делаю как дизайнер, сижу, рисую какие-то иконки, потом моргаю, и я руководитель. Я такой, да блин, я хочу сидеть, продолжать рисовать иконки, отстаньте. И вот это было 5 раз примерно. Я все 5 раз с роли руководителя сбрасывал. Потом я решил принять неизбежное. Ну просто вот оно почему-то происходит. Наверное, неосознанно я себя к этому сам веду. И, наверное, надо принять. И в этот момент как-то проще стало. А если говорить про там шишки, ошибки, которые я набил, самый важный вопрос, который нужно себе задать вообще, а вы хотите этим заниматься? Потому что стресса очень много. Точно. 24/7 нужно быть на связи, нужно быть готовым все решать. Мне очень часто хочется прийти и побыть дома. Но у меня календарь расписан на 2-3 недели вперед. И мне кажется, самая первая ошибка может быть вот в этом. То есть, а нужно ли вам брать ответственность вообще за что-то, когда можно просто, ровно, спокойно сидеть и делать дела, которые хорошо получаются, в этом постоянно себя улучшая. А вообще ошибки, там сложно сказать, какие я не набил. Чем больше ошибок ты совершаешь, тем ближе ты к результату. Кстати, вот что еще важно. Я в дизайнером был в роли интроверта все время. То есть я сажусь за компьютер, и у меня экран, несколько часов рабочего времени, я включаю музыку в наушники, и все, я там сижу, что-то в себе гоняю, кайфую, и иногда раздражаюсь на то, что ко мне пришел менеджер и трясет с меня какую-то задачу, когда я ее сделаю. Тут теперь этот менеджер я. Теперь я хожу по людям, я в универмаг, где основная задача в целом, с одной стороны, собрать много покупателей, с другой стороны, собрать много продавцов и сказать, что вот это вот место, теперь в нем классно покупать модную одежду. Ну и не только. Но, по сути, мне надо много встречаться с людьми, которые не всегда готовы ко встрече. Но мне нужно добиться от них их внимания, не выбесив их.
Угу.
Вот, и тут начинается вот такое лавирование. И еще сколько меня на это хватит, вопрос. Потому что, ну, я вот готов встретиться, не знаю, там, с 10 новыми людьми в день. Но с 11 уже, наверное, тяжеловато будет. И вот это учишься прогнозировать, нормировать, понимать себя.
Ой, да, это правда очень тяжело.
Есть такая метафора. Многие предприниматели занимаются спортом. Ну, каким-то усиленным, длинным. И вот у меня появился бег в жизни. Я ненавижу бег, по-честному. Вот прямо, ну, это сложно. Ты начинаешь бежать, и первое время твой организм находит миллиард причин, почему бежать не нужно. Сейчас коленка болит, сейчас в туалет надо сходить, а что-то вообще желудок урчит, а вообще не хочется сегодня бежать, и вообще дыхания не хватает. Но ты продолжаешь бежать и знаешь, что там отложенный результат есть, точно. Ты его сейчас не чувствуешь, но он будет. И это классная метафора, потому что если ты не научишься в моменте внутри бега кайфовать, а будешь только страдать, то нафиг вообще им заниматься. Вот тут то же самое. Страданий на самом деле нет. Либо ты принимаешь и учишься получать удовольствие из того, чем ты ежедневно занимаешься, либо лучше не надо.
Угу.
Но надо проверить, надо попробовать, надо туда заглянуть.
Как выглядит один твой день? Вот прям с самого начала и до самого конца. Можешь рассказать?
Я могу рассказать про понедельник. Понедельник, ну, для всех довольно сложный день. И вот я себе сделал так, что в воскресенье этот день вообще неприкасаемый, просто вот никому не буду отвечать вообще. Субботу тоже стараюсь, но не всегда получается. И когда ты останавливаешь все в воскресенье, тело очень быстро такое кайфует. А потом начинается понедельник. И мне в понедельник с утра сыпется много сообщений про то, что типа, а давайте сделаем коллабу с универмагом. Или там типа, Ген, хотим тебе что-нибудь прислать, потому что я веду социальные сети. Либо там, не знаю, выходят какие-нибудь новые сотрудники, кто-нибудь из других сервисов или кто-то еще, кто хочет поговорить про это. И то есть вот начинается шквал того, что ты не планировал. А на 2-3 недели календарь спланирован вперед. И начинается шквал того, что валится сверху. Плюс есть просто друзья, родственники, которым тоже нужно внимание. И вот понедельник – это абсолютное такое страдание, в которое ты запланировал себе там 8-10 часов, которым ты занимаешься делами, и тебе еще сверху часов 5 насыпают туда. Это как будто бы про плохое, но вот тоже с этим учишься работать постепенно. То есть я сейчас не справляюсь без ассистента. Я раньше не понимал, зачем, а сейчас очень понимаю, ассистентка – это супер. И вот все дела вне Яндекса, она помогает мне разруливать. Поэтому начало понедельника. Разгребаю Telegram, потом ряд каких-то звонков, от 5 до 10 звонков в течение дня. Между звонками звонки встык абсолютно. Приходится планировать себе завтрак, обед и ужин, ставить его в календарь и использовать это время, чтобы с кем-то встретиться, поболтать. Между встреч, когда они встык идут, ты должен еще успеть сбегать в туалет, ответить на сообщения в Телеграме, которые приходят еще и еще. Вот. И вечером успеть на спорт, а потом прийти домой и такой чуть-чуть вот хотя бы 2-3 часа расслабиться, почилить. Это цена работы руководителем. Типа все время кто-то что-то хочет с тобой поговорить, и ты точно так же ко всем вываливаешься.
Теперь после этого ответа хочется спросить, ну а когда же творчество? Ты в середине разговора сказал, что не хватает творчества немножко.
Не хватает.
Расскажи.
Просто жестко я живу по календарю. Жестко в календарь вставляю, там, не знаю. Вот у меня сейчас есть новое увлечение, это теннис. И если я буду заниматься теннисом один раз в неделю, а я поставил себе его только в субботу на 2 часа, то я буду очень долго входить в то, чтобы сыграть в турнир с человеком, который, там, не знаю, 3 раза в неделю занимается. Поэтому я так раздвигаю где-то встречи со скрипом, там, надо будет рано встать, но мне очень хочется заняться теннисом, потому что, на самом деле, это еще и противопоставление работе, которой много. Если это какие-то новые дела, помимо там тенниса, дел в творчестве, то ну просто еще 3 часа в неделю в календаре. Находишь, ставишь в одно и то же время. Первое время не получается, ты там иногда пропускаешь, но потом дисциплиной ты просто выходишь на уровень, что все, это не пропускается. Ну это просто вот свойство моей психики. Мне скучно по рельсам. Мне нужно новую дорогу протаптывать, там, где еще не был. И на самом деле в этом довольно много минусов. В смысле, плюсы в том, что я себя проявляю, а минусы в том, что там бесконечное сопротивление. Ты против течения плывешь, иногда получается, иногда не получается. Но вот в этом мое творчество, я кайфую. Я прохожу этот путь и такой, типа, я себя победил снова. Молодец.
Ну да, но кажется, что ты умеешь классно искать баланс, потому что, с одной стороны, ты говоришь, что ты быстро скучаешь, и тебе нужно всегда находить вот это вот место для творчества, с другой стороны, ты много лет успешно решаешь бизнесовые дизайн-задачи и как бы растешь внутри большой компании. Это значит, что ты как-то балансируешь в этом.
Ну, на самом деле, нет никакого баланса в том смысле, что во мне есть больше творчества, а в компании есть больше бизнесовых задач, таких более структурных. И вот на стыке и получается баланс. Он как бы саморегулирующийся.
Дай какие-нибудь рекомендации сегодняшним джуниорам, которые только начинают как дизайнеры и хотят тоже сделать классную карьеру в разных продуктах.
Совет начинающим – начинайте. Самый хороший, тоже не новый. А вообще, в целом, вот бы какой я совет дал, который я бы дал себе. Поначалу, когда приходишь в новую индустрию, все немножечко страшно, потому что там есть какие-то классные, опытные, более мудрые, более успешные люди. И хочется просто внимать, смотреть, не знаю, там, слушать, но надо много разговаривать. Чем быстрее вы начнете общаться, чем быстрее строить нетворк, тем быстрее будет идти профессия в гору. Надо много разговаривать вообще. Нужны всегда собеседники, ни в коем случае не стоит закрываться, сидеть одному и там недели решать одну и ту же задачу.
Что сейчас компании, вот классные компании, модные бренды, что они сейчас ищут в дизайнерах? Какие ищут скиллы, какие ищут соответствие каким-то трендам, whatever?
Зависит от масштаба компании сильно. Но вот я могу сказать точно про большую компанию. Большая компания ищет структурности, структурного мышления, такого понимания. Человек должен уметь думать наперед, должен понимать, что он в большой системе работает. Маленькие компании, мне кажется, ищут, наверное, того же, но более гибкого и более творческого мышления, потому что в маленькой компании человек должен уметь делать все вообще. У тебя немного свободных денег, вернее, их ноль, когда ты в маленькой компании. А тебе нужно еще полы уметь мыть и считать в Excel-ке, и еще что-нибудь делать. Поэтому в маленькой компании, мне кажется, любой сотрудник, он немножко предприниматель, всегда быстрое переключение. Я бы рекомендовал идти свой карьерный путь, начинать с большой компании, всегда. То есть сначала лучше попробовать и посмотреть, как это делают опытные люди, потом либо согласиться, либо не согласиться с этим, и уже после этого принимать решение, где продолжать работать. Но большая компания – это всегда одновременно связи, знания и деньги. И это суперценно.
Хотела спросить, как раз думаешь ли ты когда-нибудь все-таки уйти из Яндекса и сделать какую-то свою компанию, свой стартап, что-нибудь такое?
Конечно же, такие мысли есть. Но при этом туда нужно, ну там сильно больше риска, сильно больше страха. Там будет сложнее. Здесь я привык, здесь очень много умных людей, которые всегда подсаппортят, помогут. И я пока что здесь вижу сильно больше плюсов на данном этапе.
У нас есть коротенький блиц.
Да.
Несколько вопросов, коротких ответы, какие хочешь. Можно короткие, можно не очень. Если бы концепцию работы вообще отменили, и работать с завтрашнего дня не надо было бы зарабатывать деньги, работать и вот это все, чем бы ты занимался каждый день?
Ну, я бы себе придумал какую-нибудь работу, как ни странно. Меня успокаивает какая-то деятельность, я там что-то нахожу, поэтому...
Soft skill, который тебе нужен в твоей работе каждый день?
Принятие. Ну, наверное, в целом это вокруг да около общения. Ну, вот из общения... Сложно, когда общаешься с кучей разных людей, совсем разных, уметь их понимать, принимать.
Один совет, который ты бы хотел дать вот себе 10-летней давности,
Действуй, мне кажется, вот про это все. Быстрее начинай, меньше думай, больше делай.
Ты доволен сейчас своей карьерной точкой?
Нет. Это то, что позволяет мне двигаться. Я не помню ни разу такого ощущения, чтобы я был доволен.
Спасибо тебе большое.
Да, спасибо.
Спасибо вам.
Интересно было с Геной поговорить, конечно. Вот это такой путь, о котором я много слышала всегда, что вот люди на одном месте работают много лет и растут ввысь, вширь, как-то продвигаются по карьерной лестнице и наверх, и вбок. Но самой мне такого не доводилось никогда испытывать, потому что, ну, я не знаю, может, у меня терпения не хватает, может, какая-то отрасль не та работает. Ну, надеюсь, что вот людям, которые в каких-то больших компаниях работают, им как-то сейчас стало попонятней, каким образом продвигаться, что делать, и как вот из линейного сотрудника действительно стать начальником, менеджером и не ударить глаз лицом при этом.
Я бы хотела сказать, и мне кажется, что мы с Геной как бы чуть-чуть, как будто вот косвенно об этом поговорили. Мне кажется, что, в принципе, путь из линейного сотрудника в начальники, ну, это вообще не то чтобы обязательный путь. И он подходит не всем, потому что вместе с большой позицией действительно приходит очень большая ответственность, очень большая занятость, необходимость отчитываться перед большим количеством разных людей, убеждать большое количество разных людей и прочее, прочее, прочее. И, наверное, такую ответственность надо на себя брать в какой-то определенный период жизни, то есть когда ты действительно к этому готов по-настоящему. И, наверное, тогда, когда, ну, уже вот как-то по-другому нельзя, да, и проект требует, или ты сам чувствуешь, что уже вот ты по-настоящему к этому готов. Но, в общем, это путь не для всех, как будто бы, и это нормально, и это хорошо. И мне кажется, что некоторые из нас любят лидерские задачи, некоторые, наоборот, больше любят работать в команде с какой-то понятной зоной ответственности, да, и когда эта ответственность как-то распределена, это все совершенно окей. Но в случае, если все-таки выпало вам нелегкое быть лидером в команде, или вы хотите стать лидером в продукте, в котором вы работаете, напомним вам, что у наших друзей из практикума есть несколько очень классных курсов для продуктов, для начинающих, для уже опытных руководителей, о навыках аргументации для руководителей, об инструментах начинающего руководителя, о том, как стать продакт-менеджером вообще с нуля, о том, как освоить финансовый менеджмент, критическое мышление, управлять командой. В общем, у практикума огромное количество разных классных курсов для руководителей и для тех, кто хочет руководителями стать. Так что рекомендуем их вам и оставим обязательно ссылочку на них.
До следующего раза, на следующей неделе новая классная история.
Ой, кстати, да, у нас будет такая инфлюенсерка нереальная на следующей неделе. Обязательно подключайтесь к нам. Я думаю, что многие из вас ее знают.
Все, целуем вас, обнимаем. Хорошей недели.
Пока.
Пока.